Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня у нас в гостях Владислав Георгиевич Сахаров, директор воскресной школы при Александро-Невском Новотихвинском женском монастыре и ведущий Новотихвинских пятниц. Как раз сегодня речь пойдет о данном просветительском проекте духовном в какой-то степени. Здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, с началом поста.
Расскажите историю Новотихвинских пятниц, этого проекта.
Когда-то здесь, при монастыре, были высшие миссионерские курсы. И вот в рамках этих курсов, по согласованию с, или по, не знаю, может быть, по просьбе матушки Домники, настоятельницы, для прихожан и для вольных слушателей были организованы такие встречи с педагогами этих курсов высших миссионерских по пятницам, которые стали называться, вот такая традиция появилась, называться Новотихвинские пятницы. Потом, когда курсы переехали, на какое-то время эта традиция угасла, но в 16 году снова попытались возродить ее, и пришлось мне возрождать по благословению матушки, возрождать эти беседы. И вот с 2016 года мы эти беседы проводим практически каждую пятницу, за исключением каких-то праздничных дней, либо когда выпадают такие значимые вечерние богослужения. Ну и за исключением, конечно, летних каникул.
Владислав Георгиевич, кто лекторы данного проекта? Это священники, миряне, вы?
Ну, большей частью приходится мне проводить эти встречи. Довольно, ну, не часто получается приглашать священство, приглашать каких-то лекторов других, специалистов по каким-то вопросам конкретным. Но большей частью мне самому приходится вести эти беседы.
Вы, как уже упомянули, начался Великий пост, поздравили нас с началом весны духовной. И расскажите, какие встречи ожидаются в марте, в апреле, вот именно вот в Святую Четыридесятницу.
В марте у нас 4 встречи. Одна 3 марта как раз-таки она будет о Великом Посте. Прежде всего, поскольку сам я лицо не духовное, поэтому о какой-то духовной жизни мы говорим редко и очень осторожно. В основном это, конечно, просветительские беседы. Сегодня у нас будет о возникновении Великого Поста, о традициях Великого Поста и о том, как получить наибольшую пользу от этого периода. 10 марта у нас будет беседа, посвящена женщинам в церкви православной. «Целомудрие и красота» называется. 17 марта «Целомудрие и красота. Женщины в христианстве». Я еще пока не работал над этой темой. Вообще встречается такое мнение, что женщина, она не должна учить в церкви. Вот тут с этим надо разобраться, поскольку, например, я уже много-много лет, больше 20, занимаюсь воскресными школами, и как-то так смотрю, что в воскресных школах-то в основном женщины, педагоги. Вот как бы такой вопрос хотелось бы осветить с разных сторон. 17 марта у нас будет беседа на тему о неосуждении. «Не судите, да не судимы будете». Все мы знаем эту фразу. И вот как нам попытаться хотя бы научиться не осуждать других. Это на самом деле очень, очень важная такая добродетель. И 24 марта у нас будет о таинстве покаяния беседы. Мы назвали ее «Удивительный дар Божий». Такое название, потому что покаяние – это действительно дар, который помогает в нашем спасении. Дар именно от Бога. Это то, что в марте у нас какие будут беседы. В апреле, я пока не могу сказать, темы не согласованы, но, скорее всего, 2 первых пятницы будут посвящены богослужениям. Бесед не будет. Там как раз у нас выпадает на богослужение перед Лазаревой субботой, ну и, конечно, Страстная пятница. Там, скорее всего, бесед тоже не будет. В конце апреля посмотрим, какие будут темы.
Спасибо вам за экскурс, за историю, за анонсы. Будем следить за информацией в социальной сети ВКонтакте, на страничке, на официальной страничке Александра Невского Новотихвинского женского монастыря.
Спасибо большое, Виктория. И я хочу вас пригласить на нашу очередную встречу 3 марта в 6 часов вечера. Тема, как я уже сказал, о Великом Посте называется «Весна души».
Напомню, я разговаривала с директором воскресной школы при Александро-Невском Новотихвинском женском монастыре и ведущим просветительского духовного проекта «Новотихвинские пятницы» при женской обители.
Примерно 4 веку
вот этот вот 40-дневный пост плюс Страстная Седмица стал более-менее общепринятой традицией пощения во многих уже церквах. И где-то с 4 века можно сказать, что появился вот, ну, примерно в том виде, в котором мы сейчас вот знаем, этот наш Великий пост. Дальнейшее развитие. Как раз в 4 веке возникло такое интересное движение. Мы о нем говорили в этом году. Вас, кстати, не было, вы это были. Помните, 4 век? Антоний Пахомий Великий. Что за такое движение возникло? В самом начале 4 века. Массовое движение. Города пустили.
Уходили все.
Видите, монастыри. Началось это с Египта. Родина православного монашества. И монастыри стали играть заметную роль. Авторитет монахов был так высок, что миряне духовно кормлялись у приходского священника, периодически посещали какого-нибудь авторитетного монаха в монастыре. И внимали его советом. Было даже таким образом, поначалу, как мы с вами говорили, монахи вообще не принимали священство. И при этом могло быть так, что люди мирские, окормляясь где-то у себя в городе, ну, исповедуясь, очищаясь у священника приходского, там раз, не знаю, месяц, два, три месяца, там, полгода, уходили в монастыри и там просили духовных советов у монахов, которые жили в монастырях. Ну, понятно, что уже у старцев. В отношении поста ориентиром становится монашеская дисциплина. Если на Востоке миряне прекрасно понимали, что монашеские требования лишь высоко заданный уровень, к которому следует в той или иной мере стремиться, но он не обязательный, то потом, когда это пришло к нам на Руси, на Руси монашеский устав поста восприняли как непреложный канон. Вот у нас постились строго. Сегодня мы говорим о том, что сначала в отношении поста был принят студийский устав, так называемый студийского монастыря, потом иерусалимский. И как-то забываем упомянуть, что это именно монашеские уставы, написанные для монахов, пригодны именно им, живущим в монастыре, не обремененным тем рядом забот и сует, которыми обременены люди, живущие в мире. И еще тут надо упомянуть, что эти уставы писались все-таки для Средиземноморья, не для наших, скажем так, широт. Поэтому посту надо всегда подходить с разумением. Все же, что это за упомянутые уставы, по которым жили монахи? Прежде всего, устав монастыря святого Федора Студийского, или, как принято говорить, Студийский устав. Этот монастырь обладал большим авторитетом, назывался Лаврой, то есть Великим монастырем. Это он был в пригороде города Константинополя. Трудами преподобного Федора в этом монастыре был разработан устав монашеской жизни и богослужения. Одна из тем устава – пост. Согласно студенческому уставу, в Великом посту дозволялось есть один раз в день в 3 часа пополудни. Это время окончания церковной службы. В праздничные дни субботы и воскресенья ели дважды в день, причем в эти дни дозволялось оливковое масло и вино. Наиболее строгий пост соблюдался в первую и четвертую крестопоклонной неделе, разрешалось лишь сухоедение. Это про Великий пост. В пищу потреблялись сушеные и неразваренные плоды, притом без масла. Вино принимать запрещалось, вместо него пили так называемое благосмешение из перца, тмина и аниса. Страстную седмицу, что может показать удивительным, был не строгий пост, а Великую субботу, в которой нынешний устав предписывает полное воздержание пищи. В 5 часов пополудни, то есть вечером в субботу, полагалось разговение, то есть еще до службы. Иноки вкушали сыр, яйца и испивали по 3 чаши вина. Именно на этот устав в отношении постов ориентировались древние русские духовники, определявшие нормы прощения для верующих. И как бы не было понятно в то время духовникам, то есть, что это устав именно монашеский. как-то применять ко всем мирянам, его ну, не совсем целесообразно. Причем подобные постности стали предписывать не только взрослым, но и детям. Если в Греции дети практически не воздерживались от еды, на Руси сначала стали учить, что ребенок с 2 лет должен воздерживаться от молочной пищи, а затем этот срок понизили до года. То есть года ребенку уже в пост молока не давали. Одновременно с этими строгостями рыба не считалась скоромным блюдом. Ее можно было вкушать мирянам во все посты. В течение 13-14 веков на Руси произошла смена уставов. Со студийского русские монастыри перешли на Иерусалимский устав. И сейчас мы с вами живем в Иерусалимском уставе. В принципе, вся церковь наша в Иерусалимском уставе. А этот устав еще более строгий. Вот его пищевые требования. Рыба разрешается только в праздник Благовещения, если только он не совпадал со Страстной Седмицей, и верное воскресенье. А в иные дни не позволяется не только рыба, но и растительное масло. Первую неделю поста и Иерусалимский устав, так же, как и студийный, предписывает сухоедение из масла. То есть однажды в день, время принятия пищи, 3 часа пополудни. В среду на трапезе разрешается хлеб с теплой водой. Остальные дни, четверг и пятница, проводятся также без пищи. Для больных разрешается хлеб с водой, а тяжело больным дозволяется по захождению солнца вкушать пищу ежедневно. В остальные недели, 5 дней иноков предписывается сухоедение, а в понедельник, среду и пятницу всех недель пост еще строже. На Страстной Седмице миряне и иноки могут лишь есть хлеб, зелье не варено и пить воду с воздержанием. Великий четверг разрешается вареная пища, но без масла. Великий пяток предписывается проводить без пищи, а в Великую субботу поститься до 9 часов вечера. После чего разрешается вкушать хлеб. В субботу и воскресенье мирянам и инокам предписывается масло и вино. В соблюдении поста мирянам, так же как и инокам, следовало руководствоваться рассуждением своего духовного отца. Эти предписания были настолько строгими и неподъемными для жителей нашего климата, что многие епископы своими циркулярами смягчали их. В монастырях также существовали свои особые правила. Такая дисциплина для монахов строгий пост, для мирян ослабление дошла и до нашего времени. Но мы же понимаем, да, что пост это в первую очередь не только ограничение. Пост это, конечно, в первую очередь время покаяния в грехах и усиленной борьбы со страстями. И в этом нам помогает вкушение постной более легкой пищи и воздержание от удовольствия. Вот хорошая фраза как раз святителя Иоанна Шанхайского, что пост это как бы жертва, наша жертва нашего тела. Как бы мы от нашего тела носим жертву Христу тем, что воздерживаемся от какой-то пищи и вообще уснемся. Думать о Боге, молиться, вести духовную жизнь легче, как-то тело не насыщено, не отягощено. Чревоугодник называет пост временем плача, а воздержанный и в посте не смотрит угрюмо, пишет преподобный Ефремфил. Это одно из значений поста. Он помогает нам сосредоточиться, настраивать на духовную жизнь, облегчая ее. Второе значение поста. Как вот здесь вот написано, это жертва Богу и воспитание своей воли. Пост – установление не новое, древнейшее. Можно сказать, пост, как мы с вами говорили, это одна из первых заповедей человека. Кстати, какая самая первая заповедь? Кто-то помнит, нет?
Люби Бога.
Плодитесь и
размножайтесь. Плодитесь и размножайтесь. Первая заповедь, которая была дана человеку. И наполняйте землю, либо возделывает ее. Но пост это тоже одна из первых заповедей. Пост это послушание божественному установлению. Богу не нужны всесожжения, кровавые жертвы. Ему нужно, как мы знаем, совместно сердце сокрушенное и смиренное. То есть наше покаяние, смирение и послушание. От чего-то. Хотя бы от мяса, молока, вина, некоторых других продуктов, мы отказываемся ради послушания ему. Приносим в жертву наше воздержание, утесняем нашу волю, наше самохотение. Это как бы воспитание воли. Еще одно значение поста – в подчинении тела духу. Постом мы даем поднять чреву, кто в доме хозяин. Человеку, не привыкшему поститься, очень тяжело дисциплинировать себя, обуздывать страсти, бороться с ними. Христианин – это воин Христов, а хороший воин находится в постоянной боевой готовности, постоянно обучается, держит себя в форме. В церкви нет ничего случайного или ненужного. Не соблюдавший пост никогда не узнает настоящего вкуса пищи этого дара Божия. Даже праздничная трапеза для несостоявшего, не постящегося, становится чем-то вполне обыденным. А для нас даже скромный застолик после продолжительного поста – настоящий праздник. Да, я всегда вспоминаю время разговления после Пасхи. Всегда с таким удовольствием. Даже просто яичко это возьмешь, полила.
Стол красивый.
Да, стол, как бы так, бутылка вина. Да, сразу так какие-то мысли пошли. Вот. Все-таки детям поститься или нет? Здоровье – это зависит не только для всех нас, а вот детям.
Ну, я думаю, детям не надо поститься, потому что это все-таки организм растущий. Можно просто по силам ребенку объяснить, что пост – это жертва Богу, и, может быть, откажемся, там, допустим, от поедания тортиков, конфет, допустим, от гаджетов, от телефона, от развлекательных игр. То есть, может быть, даже предложить вести дневник поста. Например, давай вот что мы доброе сделали. Там,
вот как-то насчет там. Дневника я бы с вами поспорил, потому что тут можно, но это надо, конечно, очень тонко смотреть, потому что можно впасть в тщеславие. А вообще, вот вы правильно сказали, я считаю, ну не только я, мнение батюшки, что пост – это для детей замечательная школа, научаешь управлять своими желаниями, потому что ограничивать точно в чем-то, в чем, может быть, да, в гаджетах, может в каких-то играх, может быть в сладостях, но в чем-то точно надо ограничивать. И начинать это прямо вот, там, не знаю, с двух, там, трехлетнего возраста точно.
Ну это вот мое мнение, потому что.
В пище, да, там может быть там животный белок, где-то там и не надо сильно ограничить, может быть там молочное давать, что-то еще, в зависимости от, скажем, возраста ребенка, но что точно надо ограничить. Я как-то уже говорил на какой-то беседе, что вот. Для ребенка, на самом деле, вот эти вот удовольствия. Но вот там лет еще 10 назад это телевизор. Попробуй, да. Вот. А сейчас, конечно, там всякие игры, там телефоны. Тут у нас один ребеночек тоже сказал, вот несколько лет назад, когда мы обсуждали про монашество, разговор был на воскресной школе, спросили, как вы думаете, какие монахи дают обеты, обещания Богу, что-то от чего-то отказываются? Это не делать, что. Какие обеты даются? Один ребенок так руку поднял, говорит, я знаю один обет, наверное, не такой дают, но он очень страшный. Может быть, и не дают. Он говорит, какой? Я боюсь даже говорить. Ну говори, какой обет? Никогда не смотри телевизор. И сам штукался. Вот, понимаете, вот даже хотя бы там ограничить вот в этом, это очень полезно, потому что потом будем проливать немало слез, когда будем видеть свое бессилие справиться с этим ребенком, неуправляемым своими желаниями. Человек хочу, хочу, хочу. Вот тут надо, да, кажется, обязательно какую-то школу ограничений приводить. Но это тоже надо решать со своим духовником. Так, дальше. Телесный пост, надо помнить всегда, что это средство. Цель – стяжать духовные плоды. Благодарное чувство к Богу, ровное, доброжелательное отношение к людям, чистоту помыслов и чувств, благоразумное хранение уст. Человек, который за все дни Великого Поста ни разу не впадает в раздражение и не укоряет никого, больше достигнет, чем тот, кто будет есть одни сухари. И вот первая неделя прошла поста. Очень. Вообще, знаете, еще пост, вот тут как-то не сказано, а вот мне еще кажется, что пост – это время, когда есть возможность немножко как бы отрешиться от этой суеты, которая тянет. Вот это вот бесконечное, это вот нервозность. какой-то вот информационного потока, который на нас валится со всех сторон. Постараться немного отойти чуть-чуть в свою какую-то внутреннюю келью, затвориться. Вот этому, кстати, очень способствуют первые 4 дня, когда читается канон. Если внимательно этот канон прослушивать, то те обращения преподобного Андрея к своей душе, которые там в тропарях канона постоянно к своей душе обращаются. Посмотри, чему ты поклоняешься, чего ты желаешь. Господь, я совсем другого тебе жду.
В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».